Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Вольвера ТВ». Сегодня 6 декабря 2021 года. Я говорю специально для наших слушателей, поскольку некоторые из них посоветовали нам давать такой дейстемп на нашу передачу, чтобы они не путались в Ютубе затем с другими передачами. Это очень разумное предложение, поэтому вот я буду его с этого времени делать.
Я сразу еще одну хочу сказать вещь о том, что весьма вероятно, что 22 декабря у нас будет марафон. 22 декабря будет марафон. Это день зимнего, как это, солнцестояния. В этом марафоне дали согласие принять участие и Валера, и я, так сказать, это, и, соответственно, он будет распространяться на канал «Револьвер» и ТВ. Будет все видно и слышно. Соловей, профессор, и на его канале будет, он будет принимать участие, его канал будет видеть это все. Марк Фейгин, его персональный канал. Кстати, не факт, что на его канал пойдет, но сам Марк будет принимать участие. Вот так вот прокается на это. Потерять деньги. Нет смысла. Значит, канал «Спец» и, соответственно, Игорь Гончаров со своими всеми товарищами, значит, в том виде, как есть канал. Канал, который называется «Главтема народ», и Бобылев Александр, ведущий этого канала. Канал «Обзор политики Москвы» и Валера Парфенов. И Валера Парфенов. Канал «Московская трибуна» и, соответственно, ведущий, так сказать, этого канала Безруков Антон. И канал «Социалза», где Толя Баранов. Он, соответственно, со своими участниками. Плюс будет еще канал «Демушкин», его персональный канал, и канал Ивана Миронова под названием «Миронов, Миронов онлайн», что ли. Ой, дай бог памяти, как это.
Ну что ж, надеюсь, вот, что это будет такой супер-марафон, на котором мы все сможем высказаться.
Да, вот. Мы распространим, я думаю, будет еще какой-то официальный анонс всего этого мероприятия по всем каналам. Но, тем не менее, значит, как бы готовьтесь, он будет приблизительно с 5 часов до 12 вечера, то есть 7 часов. Это весьма значимая величина. У нас марафон, так марафон, как следует. И я надеюсь, что все это получится. Будет посвящен, естественно, событиям этого года, каким-то подведением итогов. Будут еще дополнительно гости, может быть, какая-то музыка, может, еще что-то. То есть я надеюсь, что получится интересно.
Ну что же, а теперь перейдем тогда к теме нашей передачи. Сегодня мы, она у нас «Запад ждет вторжения на Украину», и связано с тем, что в течение последних, наверное, недель идет упорная, так сказать, как-то в советской практике было принято говорить, муссирование сведений о том, что Россия готовится совершить вторжение на Украину. Даже где-то публиковались уже схемы, по-моему, в «Бильд», так сказать, этого вторжения такого с трех сторон, с юга, с севера и, так сказать, и с востока, имеется в виду с Крыма, из Белоруссии, так сказать, и через Донецк. Идет речь о концентрации сил, ну, во всяком случае, по западным источникам, которые там накапливаются, вот, и то, что эти силы должны, вот, по их сведениям, после Нового года, в Новом году уже, начать вторжение на Украину. С непонятными пока планами, то ли захватить Киев, то ли дойти до Львова. Ну, в общем, пока вот об этом идет речь. И, в свою очередь, CNN уже сообщил о том, что Соединенные Штаты готовят новый, соответственно, пакет санкций по этому поводу и обговаривают их своими европейскими союзниками. В частности, речь идет, наконец, о долгожданном, я уже говорю «долгожданный» в кавычках, отключение от системы SWIFT, которым, так сказать, пугают уже достаточно давно. достаточно давно также говорят, что это чисто независимая международная система, и с тем же постоянством говорят о том, что если стоит только Соединенным Штатам захотеть, то вся эта международная система полетит к чертовой матери и, в общем, отключит ее, так сказать, для того, чтобы пресечь все банковские операции. Вот как бы такой контекст, пока, в котором идут последние недели. В нем, в частности, уместилась некая перепалка между Лавровым и Байденом, которая состоялась недавно в Стокгольме, в которой стало ясно, что стороны другого не поняли, вот, и понимать не собираются. Каждая обозначила из них красную линию, и каждая красные линии для противника, и каждая, в свою очередь, сказала, что им на чужие красные линии плевать 300 раз. Вот, так что все идет в лучших дипломатических и недипломатических традициях, в которых мы сейчас, собственно, и пребываем. Вот, поэтому ну, на горизонте как бы этот новый пакет санкций, ну, естественно, Северный поток 2, который не запустят, там, и, в общем, куча всяких других приятных ништяков. Что ты думаешь по этому поводу, Саш, вот всей этой истории?
Ну, во-первых, я выражаю надежду, что это все треп. Угу. Я надеюсь, по вполне понятным соображениям, потому что больше неприятностей, чем война, не существует. И здесь отключение SWIFT, пожалуй, не самое главное, что может произойти в этой ситуации. И ясно, что ничего хорошего не будет. Поэтому в моих пониманиях, так сказать, хотелось бы, чтобы это все ограничилось сотрясанием воздуха, топтанием на месте, обозначением красных линий и так далее и тому подобное, но не переходило бы в какие-то отношения. Значит, это первое. Во-вторых, сама по себе идея войны, я уже сказал, в принципе плохая. Война с Украиной — идея хуже, чем просто плохая. То есть, например, лучше воевать с Антарктидой, например. Угу. Если уж так сильно захотелось, то надо напасть на Антарктиду и попытаться ее захватить. Или наоборот, встретить войска Антарктиды на границе наших славных рубежей. Что война с Украиной — это близкий нам народ, это колоссальный объем родственников, которые существуют по обе стороны границы. Это родственные связи между двумя народами, да и вообще черти чего, то есть это никаким образом не годится. Плюс, если еще на стороне Украины выступит НАТО с Соединенными Штатами, то надо понимать, что шансы на победу, так сказать, при любом раскладе, они, так сказать, там весьма призрачные и скажем так, весьма тяжелые, весьма такие горестные по своей сути. Поэтому, на мой взгляд, это безумие вообще, все, что происходит. Даже риторика на эту тему мне представляется вполне себе безумной. Что же касается конкретно SWIFT, еще раз повторяю, это не самое страшное, что может произойти. Не самое страшное, что может произойти. И я ничего ужасного в самой, так сказать, что вот как бы глобальном смысле в отключении SWIFT не вижу. Существуют другие системы, будет все медленнее, хуже и непонятнее, и дороже. Но вообще-то, так сказать, ну, отключат. Неприятность. Ничего страшного. Ее могут отключить и без войны, кстати. Как хозяин говорит. Ну, отключат. Я что думаю по этому
поводу? Ну, что касается, я начну с хвоста. Что касается отключения SWIFT, то я полностью солидарен с Сашей, потому что, на мой взгляд, отключение SWIFT, оно имело бы какой-то смысл, если бы оно произошло внезапно. Вот мы все пользуемся, ну, не мы все, конечно, а банки пользовались SWIFT, и вдруг встаем в одной прекрасный понедельник, опа, а SWIFT нету. И чем вместо этого работать, непонятно. И вот тут караул, платежи не проходят, там трешь-мнешь, все пошло. Поскольку об этом разговор идет уже в течение 2 лет, как минимум, если не больше, то безусловно, что к отключению SWIFT уже успели подготовиться. Причем с обоих сторон. И с той, и с другой. И поэтому даже если оно произойдет, то это уже будет скорее демонстративная акция, чем какая-то реальная. И в этом смысле я еще раз скажу, что я с Сашей согласен, потому что никакого существенного вреда он не принесет. Когда уже подготовились к тому, что может произойти, то это может случиться в любой момент. И, в общем, все возможные ущербы уже просчитаны, и обходные пути уже намечены То есть осталось их только включить. Даже отключение от систем Visa и MasterCard, если бы оно случилось, уже застрахована российской системой МИР, которую можно любить, можно не любить, но она есть. И она работает. И она работает уже года два или три. И на нее уже перевели все и платежи, и пенсии, и зарплаты, и все что угодно. И поэтому хочешь отключай ВИФ, хочешь не отключай. Собственно, существенного вреда это никакого не нанесет. Ну, за исключением тех транзакций, которые происходят в зарубежном варианте. Но они всегда могут быть локализованы, переведены там через другие банки, налички там прочее. Ну, в общем, варианты есть. Теперь, что касается самой войны. На самом деле, то, что, так сказать, вот так серьезно муссируются эти слухи, причем очевидно, что с западной стороны, в этом, на мой взгляд, смысл большой есть. Есть такая известная библейская истина. Дом, разделившийся в самом себе, не устоит, и царство, разделившееся в самом себе, не уцелеет. Вот с точки зрения Запада, разделение России, Украины и, возможно, Белоруссии, это представляет собой как раз разделение русского народа, которое, так сказать, дальше перейдет к взаимной вражде, и таким образом уже точно, ну или во всяком случае с большой степенью надежды, не уцелеет и не устоит. И поэтому вся, так сказать, западная подпитка, в частности украинского национализма и национальных движений там, ну, начиная с Майдана и всего прочего, она строилась именно на этой логике. Она вполне простая и очевидная, что если это внедрить вот такой вот вирус внутри страны, а для Запада, я еще раз это подчеркну, что Украина, что Белоруссия, что Россия, это все равно русские. Вы можете их называть как угодно, там, какие они жутко незалежные, какая у них история, чуть ли там не от древних шумеров, но для них это русские. И они понимают, что если внутри русских внедрить такую вот межнациональную или внутреннюю рознь, ну, в Беларуси это не очень получается, но с Украиной получается больше, то это как бы вот то, чего надо добиваться. И поэтому, так сказать, с этой точки зрения, с основной стороны, западная политика вполне оправдана и понятна. А с другой стороны, они понимают, что из этого должен быть какой-то выход. Вот на их месте выходом была бы война. То есть, если бы они столкнулись с чем-то похожим, ну, я не знаю, ну, допустим, Францию кто-то бы желал разделить, так сказать, на Прованс, Иль-де-Франс и, скажем, Британии. И, так сказать, между ними затеять какую-то свару. Ну, как бы решало это центральное правительство? Оно бы подавило это все, вот просто безжалостно, без всякого сантимента. Если бы Техас задумал реализовать свое заложенное в Конституции, кстати, Техаса, право на самоотделение, вот это единственный из американских штатов, который имеет такое право, ну, что бы сделала центральная власть? Ну, подавила бы это просто, и все. Что, она стала бы ждать, пока там проголосуют на референдуме? Задавила бы нафиг. Там, демократия, не демократия, когда речь идет о выживании страны, тут уже, как говорится, не до сантиментов. Примерно то же самое они предполагают и по отношению к России. То есть, они понимают, что когда речь зайдет до выживания страны, тут будет не до сантиментов. Не до того, кто там чего кому должен, кто кому чего подписал в 91-94 году, и когда эта история именно началась. Ну, вот понятно, что надо будет решать вопрос. И вот именно поэтому они, так сказать, вполне резонно предполагают, что если эта ситуация доходит до критической точки, она уже дошла до критической точки, то так или иначе он должен быть решен силой. А следовательно, значит, это не какие-то суперразведсведения, которые они получают, а просто логическая история. Как бы мы поступили на вашем месте? А мы поступили бы вот так. Поэтому, естественно, они предполагают такие же сведения со стороны России. Может ли Россия их подпринять? На мой взгляд, может. Другое дело, что это, конечно, гораздо менее выгодная ситуация, чем та, которая была в 2014 году. Я об этом уже неоднократно говорил. Тогда были просто, ну, знаете, вот волеем случая все карты сданы в рукав, так сказать, вместе с тузом. Вот ходи с какой хочешь. Вот Путин эту возможность прошляпил, пробоялся, так сказать, какие-то лишние, так сказать, личные контакты у него были, какие-то личные, так сказать, материальные заинтересованности, что знает еще что, история еще в этом разберется, что конкретно это было. Но факт, что он это прошляпил. Но ситуация ушла, и она стала только углубляться и усугубляться. Значит, как следствие, ее все равно когда-то придется решать. Ну, допустим, не в 22-м году, как сейчас планируют. Ну, значит, в 24-м или в 23-м. Ну, потом в 27-м. Она будет все только хуже и хуже. Поэтому лучше, конечно, ее решить, чем раньше, тем лучше. Это как больной нарыв. Его вскрывать очень больно, вскрывать очень неприятно, но без этого болезнь не вылечишь. Второй момент, который из этого следует, я не считаю, что это должна быть и будет война в реальном смысле слова. Но реальном каком? Ну, все проектируют войну на ту, которая прошла, там, на Вторую мировую, там, рытье окопов, так сказать, движение линий фронтов туда-сюда и так далее. Это вопрос уже грамотно спланированной операции. Имеет ли возможность сейчас российское командование спланировать такую операцию, с тем, чтобы она была грамотная, возможно, более безболезненная и эффективная? Это вопрос. Ну, это своего рода блицкриг. Блицкриг – это не просто какой-то штамп или вызов из прошлого. Это определенного рода талант, ноу-хау. Гитлер в свое время применил такое ноу-хау. Не сразу, не то чтобы, так сказать, озарился и решил, так сказать, этот вопрос, но нащупал идею, и она была реализована быстро. Была реализована быстро в Польше, была реализована быстро во Франции, так сказать, и во многих других местах, включая Норвегию там, и так далее, Данию. Может ли такое родить российская команда? Не знаю, не уверен. Возможно, что и нет. А может быть и да. Ну вот это надо доказать свою, так сказать, эффективность в нынешних новых условиях, если такие условия действительно сложатся. Я думаю, что в принципе такая операция возможна. Я не думаю, что это будут какие-то кровопролитные бои с потерями гражданского населения, с геноцидом, как это было во Второй мировой войне. Но тут надо понять, что Германия, вступая в войну с Россией, она не хотела повторить, если угодно, подвиг Наполеона. Она не хотела просто так вот прийти, уйти, так сказать, и потерять на этом великую армию. Она поняла, что Наполеон пошел одним путем, ну, грубо говоря, благородного воина. Во всяком случае, он так замышлял этот поход. А Гитлер в данном случае поставил задачу войны на уничтожение. То есть то, что просто население должно быть уничтожено. И это реально задачи ставились с самого начала войны и исполнялись. Это совершенно другой тип войны, и не надо ее проецировать на тот конфликт, который может произойти между Россией и Украиной, потому что войну на уничтожение никто вести не собирается. Нет. Ну, другое дело,
подожди, что... Подожди, а Германия вместе со Штатами могут осуществить блицкриг против России?
Я думаю, что нет. И не могут осуществить вот по какой причине. Соединенные Штаты, во-первых, далеко. Из европейских стран я уже не раз это говорил, и еще раз повторю. Ни Германия, ни Франция, а это две самые крупные военные державы России, ни в какой блицкриг или что-либо похожее на военные действия в России не ввяжутся никогда.
Вот, то есть ты считаешь, что они более миролюбивые, чем наши страны?
Нет, они не миролюбивые. Нет. Никакой миролюбивости здесь нет. Здесь сугубо европейский приземленный прагматизм. Они все пережили в свое время эпопею, так сказать, вторжения в Россию. Это сделали Германия, до нее это сделала Франция. И каждая из них получила абсолютно четкое убеждение, причем как на уровне политических элит, так и на уровне населения, что этого делать нельзя. Ни за какие коврижки. С одной стороны, у них есть четкое убеждение, и это правда, что Россия не собирается завоевывать ни Германию, ни Францию, особенно Францию. А с другой стороны, понимание того, что если та или другая ввяжется еще в такую же авантюру, то это будет еще с худшим итогом для них самих, для их национальных интересов.
Я уже запутался, честно говоря. Ты рассказал про миролюбивое НАТО, которое не собирается с нами воевать.
Нет. Речь идет не о миролюбивом НАТО, Саша, отнюдь нет. Вопрос не о миролюбивом НАТО. НАТО, понимаешь, НАТО это забавная структура, на самом деле, особенно сейчас. У нее всегда есть генеральный секретарь, который вот сейчас Столтенберг, по-моему. который традиционно избирается из среды вот таких вот малых стран, типа Голландия, Дания, так сказать, ну, может, Норвегия, там, понимаешь? То есть те, которые реальные роли, так сказать, в военной и в какой-либо структуре не играют. Ну, вот ради демократии. Это традиция такая в НАТО. Она так всегда была. Крупные же, как сейчас называют, игроки, да, типа Германия, Франция, вот, они как бы никогда НАТО не возглавляют, но имеют свою точку зрения на этот счет. Вот. И их точка зрения состоит, во всяком случае, в том, что в военную авантюру против России они ввязываться не будут, от слова совсем. Вот вы хотите дальше ввязаться там за Прибалтику, за Украину, за Кавказ, за что хотите, ну вот ввязывайтесь. Вот кто хочет конкретно? Польша? О, Польша пусть ввязывается. Соединенные Штаты хотят ввязаться? Оп, Соединенные Штаты, пожалуйста, ввязывайтесь. Это ваше суверенное право. Имейте право. Вот нас не трогайте. То есть это совершенно отчетливо и понятно. Я как бы настроение французских политических кругов просто знаю отлично. Германский знаю хорошо. И я понимаю, что в этом смысле...
Не, я нервничаю. Дело в том, что я на западе от Москвы, если... полчища германские, так сказать, как обычно, ломанутся через...
Ну, этого не будет просто так.
Это, через это, территорию Украины или там Белоруссию.
Нет, это совершенно сказать, невозможно представить. Это, я четвертым говорю, это просто совершенно невозможно себе представить, даже как идею. Потому что надо понять, что для такого вторжения, если бы оно даже предполагалось, необходимо иметь какую-то идею, идеологию. Национального там, выживания, завоевания жизненного пространства, национального социализма, там, я не знаю, чего еще, так сказать, скажем, распространение идеи республики, как это было у Наполеона, на всю Европу. Ну, в общем, должна быть какая-то конструктивная идея, за которую дальше люди пойдут сражаться. Вот просто так, за то, что там... на русских просторах кто-то кому-то из русских дал в морду, и после этого, так сказать, они там один из них заплакал и сказал: защитите меня, вы тут обязаны меня защитить во имя ценностей, и все прям так бросились, кулака и ведра. Это не будет. Ну, просто не будет.
Ну, а как же гей-пропаганда, говорят, они пропагандируют гейство до такой степени, что могут до Москвы дойти. У них танки, нет, так сказать, самолеты там, ну, современные. Идеи гей-пропаганды такая серьезная. Голубые на наших просторах, на самолетах, так сказать. Это ужасно. И,
ну, да, да, это, конечно, такая карикатура своего рода. Именно поэтому, кстати, я хочу подчеркнуть, вот в том, что сейчас говорится в качестве ответных мер, за исключением санкций, никто ни о чем не говорит. Говорит, что да, это будут такие санкции, но вы прям вот повеситесь на этом самом месте, а такие они будут страшные. Ну, как говорится, мы в санкциях уже 7 лет живем за последнее время, а до этого в полусанкциях жили еще какое-то время. Так что, а если уж советское брать время, то это вообще период суперсанкций, так что можно считать, что это все мы уже знаем, ну, плавали.
Мы тоже как-то какими-то против Украины там отключим им свифт какой-нибудь или еще что-нибудь.
А зачем? Какой смысл? Вот, ну, так. Понимаешь, в этих
санкциях... Ну, если они собственно... против нас санкциями, и мы против них санкциями.
А какой смысл? Общем,
свифт отключить санкциях? На Украине, так сказать, и, пожалуй, мы я
считаю, что эти санкции вообще бессмысленны по определению. Хотя определенная польза от них, не смысл, а польза есть. Это то, что надо понять, в каком мире мы находимся, что в нем не все такие, так сказать, белые пушистые, что прям раз уж написаны правила ВТО, то их прям все исполняют, потому что, ну, это же демократия, это же свободный мир, это правила Всемирной торговой организации, мы тут их все подписали, и поэтому будем исполнять. Все, для того, чтобы это понять, что это фуфел, потребовалось некоторое время. Вот сейчас с санкциями теперь это все прекрасно поняли, да, что это все ерунда и чушь собачья. Но реальным оружием они никаким не являются. Они как бы дисциплинируют каждую страну, против которой эти санкции применяются, как их, как говорится, обойти. С Украиной, кстати, то же самое. Ну, какие санкции могут быть на Украине? Ну, хорошо, у нее сократили через нее транзит. Ну, стала она меньше получать бабла. Но это бабла тратить на то, на что они там обычно ее тратили, так сказать, или распиливали, так сказать, или там что-то у себя поддерживали. Ну и что, живут же, слава богу. Это не результативно на самом деле. Это хорошее такое пропагандистское оружие сказать: о, мы санкции ввели, о, мы транзит сократили, о, у нас там. То есть, на самом деле.
То есть ты думаешь, что они нас все-таки бомбить будут? Если не действуют санкции, значит, чего бомбить?
Я думаю, что
я хотел бы понять, что. Значит, мы, по твоим словам, так как мы стремимся друг другу нанести урон. Мы бомбим Киев, с Вашингтон бомбит
Москву. Незачем. Вот я вот против бомбить. Вот, не бомбим Киев. Незачем бомбить Киев, понимаешь? Вот когда говорят про войну, я именно это и хотел сказать. Что все воспринимают это в логике Второй мировой войны. То есть началась война. Блин, ну чего? Полетели тучи бомбардировщиков, начали бомбить Киев, Минск, начали бомбить аэродромы, так сказать, превозможные, начали там население, так сказать, изничтожать, там все такое прочее. Вот все это лишнее. Ровно все. Зачем?
Валер, ну слово война подразумевает вполне конкретную вещь, так сказать. Будь то Вторая мировая, значит, будь то корейская война, будь то вьетнамская, будь то вот в Ираке,
тут,
так сказать,
вот где-то оно,
еще в Афганистане. Значит, если мы говорим о слове война, Валер. Да. Война это бомбят. Война это воюют. Война
это стреляют. В данном случае
война,
это не имеет
война это убивает. Значит, когда ты говоришь, так сказать, что санкции недостаточно, надо воевать, это означает, что будет война. Это будет танк, снаряды, вот война, ракеты, там,
конкретный
не знаю,
пример, Саша.
Вплоть до ядреного оружия. Ну что,
вот
это война.
Конкретный пример. Война с Грузией была в 2008 году. Какие грузинские города бомбили? Вопрос. Ответ никаких. Ну вот как-то так. Была война за это, да, война, вот Грузия, 2008 год, там Осетия, трёшь-мнёшь. Какие грузинские города бомбили? Да никаких.
Это была, так сказать, не война, а вооруженный конфликт, так сказать, словом война, это
можно и так назвать, понимаешь? Но то, чтобы в этой логике там взять и отбомбить, ну, Тбилиси, допустим, ну, Батуми, я не знаю, чего еще, Горе хотя бы, вот Горе уже практически подошли, ну что бы его не бомбануть? Не бомбанули. Ну, я не потому, что кто-то был гуманный или бомб не хватило. Просто смысл.
Я не понял, в конфликте с Украиной мы Горе, что ли, будем захватывать? Вот да, вполне конкретные вещи. Значит, я не понимаю, к чему ты призываешь. Значит, люди говорят о том, что, значит, есть угроза военного конфликта, кто-то там движет войсками, мы за это отключим, так сказать, и вам газ или что там, какие-то санкции. Ты на стороне чего? Чтобы был конфликт или что?
Нет, я не к тому, чтобы был конфликт, чтобы была, как ты только что выразился, военная операция, которая бы была быстрой и эффективной.
То есть они захватывают Москву. Ты хочешь, чтобы они захватили Москву быстро, Москву, оперативно и в рамках Блицкрига. Обычно они как бы нападают
Москву,
и быстро
Москву, что-то. Киев, Львов, там как цели можно какие угодно ставить. Но это должна быть эффективная военная операция. Потому что вот этот вот нарыв, который существует на протяжении уже 7 лет на Донбассе, и от которого реально гибнут люди, его надо ликвидировать, его надо разряжать.
Ну, я не хочу, чтобы НАТО нас захватывало так категорически.
Ну,
так,
НАТО нас захватывает.
Твои призывы мне не нравятся по захвату Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга,
Владивостока.
Я думаю, что НАТО нас захватывать не будет, и не по причине гуманности, а по причине самосохранения. И правильно сделает, кстати сказать. Вот, поэтому, во всяком случае, я еще раз подчеркну, что в этой силе НАТО, может быть, поляки там рвутся в бой, хотя я сильно сомневаюсь, но тем не менее, предполагаю. Вот. Но то, что на Германию и Францию точно рассчитывать не стоит, это я могу сказать прямо сейчас. Вот они не захватывают ни Санкт-Петербург, ни Москву, ни даже Брест, не полезут в это дело. И правильно сделают. И я их понимаю.
Видишь, Валер, так сказать, вот Первая мировая война тоже начиналась со взаимных угроз. И топтание на месте, и распушение перьев, так сказать, значит, убили этого Фердинанда. Значит, одни так сказать, написали протест, другие написали не протест, а вторые отозвались, третьи начали мобилизацию, четвертое. Все закончилось таким срачем, из которого 4 года или 5 лет не могли вылезти. Вторая мировая война, так сказать, тоже были странные какие-то элементы. Вроде война идет, а на самом деле кто-то на кого-то там не нападает, взаимные угрозы. Потом кончилась большой дракой, погибли десятки миллионов людей с каждой стороны. Так и здесь, так сказать. Твое убеждение о том, что вот это противостояние не закончится ничем, а закончится каким-то пуганием, так и отключением Свифта, не имеет под собой основания. Если конфликт идет, он развивается до захвата, до бомбежек и все прочее.
Нет, нет.
Мне это категорически не нравится. Я против того, чтобы начиналась война под каким-то благовидным предлогом, как бы ты его ни называл. Ничего хорошего.
Против войны, я за то, чтобы эта ситуация была решена еще в 2014 году. И я отчетливо это сказал. И точно так же повторяю, что если в 2014 году ее не удалось решить, ее все равно придется решать. Вот нравится, не нравится, как говорится, спи, моя красавица. Вот все равно придется решать.
Решать как? Что американцы захватят Москву? Какое решение ты видишь? Что должно произойти, чтобы вопрос решился?
Есть только решение, есть только военная операция. Вот в данный момент нет никакого другого решения. Дальше будет еще хуже.
То есть в ходе военной операции, а она имеет очевидно обоюдоострое значение, значит, мы, скорее всего, проиграем. Ты к этому
хочешь? Почему? Нет, я не думаю, что мы проиграем. Я более того, уверен, что именно сейчас имеет смысл ее проводить, потому что сейчас есть наибольшие шансы на победу. Если бы проводить военную операцию без победы...
Артур, возразить Цусиму, что мы можем? Повторить Ржевскую операцию. У нас есть много вариантов, как
эту ситуацию... Есть много, есть и Сталинград, есть и Курск, не только же Цусима.
Есть и Сталинград, да,
конечно.
Сталинград, Курск.
И берлинская операция есть, и много чего.
Операции есть много, есть из чего убирать. Из того, что ты перечислил, ничего полезного нету.
Вот. Ну, во всяком случае, мы увидим в ближайшее время, дойдут до этого это правительство или не дойдет, посмотрим, и к чему это, главное, приведет нам в перспективе.
И правительство наше, по сравнению с предыдущими, которые затевали, обладает низкими качествами.
Это тоже правда.
С кем воевать
и зачем? Я с тобой согласен. Более того, оно повинно за ту ситуацию, которую мы сейчас имеем. Именно потому, что оно не реализовало ее в 2014 году. То есть это его прямая вина.
Это тезис все поняли, что все беды с 2014 года, я понимаю, что что-то там с твоей точки зрения не доделали. Значит, в итоге что получится? Правительство Российской Федерации, или как она тогда называлась, Российской империи, вот в Японии начали драку. Все так шапками закидаем, так эти картинки были красивые. Кончилось тем, что умылись кровью в этой ситуации.
Ну, Саш, каждая историческая аналогия, она, как говорится, имеет свои плюсы и минусы, да, сравнение, несравнение. Хочешь сравнивать с 1905 годом, а можно сравнить с какой-нибудь русско-турецкой войной. Ну, получается наоборот.
Тоже неприятность. Да и 14-й год, да и 41-й. Ничего хорошего в войнах нет.
Сравни с турецкой войной какой-нибудь, там, допустим, со взятием Измаила, там, с войной под Плевной. Ну, есть разные исторические аналогии. Какой смысл брать только избранные из них? Есть всякие. Я говорю, что для этого операция должна быть грамотной. А вот то, что смогут ли ее спланировать грамотно, этого у меня есть большие сомнения. В этом я с тобой совершенно солидарен. Может быть, вопрос перейдем? Саша, как ты думаешь?
А, давай. Давай.
Так, грозит ли миру твиндемия? Война, эпидемия коронавируса и гриппа. Возможно, вариант эпидемии испанки на сегодня не актуален, так как люди стали активно перемещаться самолетами и будут привозить новые вирусы. Что ты думаешь, Саша?
Возможно, все варианты развития эпидемии, самые различные. Как показала практика, все может происходить. Давать этому оценку, насколько это все сопрягается, непонятно. Царство вирусов, оно и называется царством вирусов, потому что его до конца обильные связи между различными вот этими микроорганизмами, они до конца не прояснены, как показала практика. По крайней мере, существующая медицина, включая науку, включая медицинские учреждения, включая, те гражданские ведомства, которые обслуживают эту медицину, справиться с такой эпидемией, как ковид, не могут. Это факт, он очевидный. Вот как бы они надували щеки, не врали нам о том, что вот вы нам тут мешаете. Вы тут антиваксеры, вы тут не привились вовремя. Да вовремя все привились. И чего? Вот за этой прививкой. Что последовало-то? Что, она остановилась, что ли, эпидемия? Нет, не остановилась. Соблюдайте локдаун. Соблюдали локдаун. Что, она остановилась? Нет, не остановилась. Наденьте маски. Надели маски. Ничего. Надейте перчатки. Надели перчатки. Ничего. Значит, в итоге из всего, что было предложено этими козлами из руководства страны, с которой с пафосом говорили о том, что сделайте это, иначе будет чего-то там, все прочее. А вот если вы это все сделаете, то наступит вам вообще... И что результат? Значит, в итоге выяснилось, что так это не прогнозировать в виде оптимизации медицины, как они произвели, они не умеют. Организовать локдаун, как, чтобы он не носил экономике страны ущерба, они не могут. Добиться того, чтобы не распространялась эпидемия в стране, они не могут. Причем не только наши. Тут я согласен, что и иностранцы недалеко ушли. Ну что, в Штатах там сейчас заболевания больше, чем в России, в 3 раза, так и по большому счету, и смертность сравнимая по большой части. Вылечивать людей, как наши тут зарекордились, так сказать, и заболеваемость не такая большая, но трупов полно. Значит, мы выхаживать не умеем, мы людей лечить не в состоянии. Это я к нашим уже конкретно перехожу обратно. И в итоге все, что они рассказывали, оказалось все это вранье. О том, что будете соблюдать локдаун, не будет эпидемии. Нет, не сработало. Давайте прививайтесь. Во многих странах привились уже перестали они, по-моему, агитировать. Они привились по 80%.
Отсюда все привились.
Прививать некого, так сказать. Остановиться не в состоянии. Я беру страны вполне себе развитые, цивилизованные, с хорошей сетью дорог, с мощной экономикой. Ну, там Чехия, Австрия, Германия, вот этот узел оказался сейчас в заднице. Черти какое распространение с бешеной скоростью. Смертность может быть чуть меньше, чем в России, но тоже приличная. А в Чехии, кстати, больше смертность. В Чехии, ну, на миллион, если пересчитывать. Тебе цивилизованная Европа. И чего, и где вот ваши все обязательства? Где эти ученые? Где ответственность этих людей, которые нам трепались? 60% привьются, наступит этот чертов коллективный иммунитет.
80%, потом 90%, и все фуфел.
И все фуфел чистой воды. Вылезают и начинают врать. Ежели, говорит, вы только вдумайтесь. В связи с тем, что появился новый вирус, в связи с этим, давайте-ка мы отменим действие сертификата по ПЦР на сутки. Раньше на 3 суток он действовал, а с появлением нового... Вы только вдумайтесь, идиотизм. В связи с появлением нового вируса, омикрона, который еще к нам не пришел, но он уже, я слышал, говорит это Попова, он там где-то появился. Поэтому давайте мы... раньше 3 суток действовал, а теперь будет 2, это справка. О, какое мероприятие. Слушай, омикрон-то испугался такой степени, он теперь границу к нам не перейдет.
Он услышал, что справка теперь... Ну, ты извини, она еще... Саша, она еще гуманистка. Во Франции 24 часа.
Нет, там до полчаса можно свести. Ты не успел тебе попробовать, а уже справка не действует. Вот омикрон-то обосрался. Вот, батюшки святые, надо, оказывается, во Франции или да в России, идиоты. Ну, это просто есть идиотизм. Говорят же, до 23 часов можешь жрать в ресторане, а после 23 наступает у тебя локдаун. Почему-то? И эти люди, так сказать, говорят нам о соблюдении норм. Они говорят о каком-то QR-кодировании. Мы, говорят, сейчас вас QR-кодим, так сказать, до посинения, так сказать, и кто не будет соблюдать, мы будем его лишать сладкого. И по этой причине вирус остановится. Ну, идиоты, Валер, это же
не... Я просто солидарен полностью. Единственное, что я хотел добавить вот по отношению к вопрошающим по части твиндемии. Значит, обратите внимание, что чем, так сказать, победоноснее шагает ковид по планете, тем как-то меньше разговоров про грипп. Вот вообще-то сейчас должна была быть пандемия гриппа. Она была вообще каждый год. Ну вот каждый год осенью, да, заболевание гриппом. А сейчас что-то про грипп не слышно совсем.
И, кстати, прививка против нее не помогала, Валер. Ну, какая-то часть прививалась, незначительная, кстати, но не помогала, и никто не верил. И никто не ставил на эту прививку. Ну, крупным планом там люди психанутые, ну, они вкалывались, так сказать. Оно, во-первых, им не толком не помогало, и остальные на них смотрели, как, ну, что, пошел призрак, зачем? И сейчас, а так как они, я так понял, родственники эти, ковид с гриппом, так, по большому счету, я не говорю о подробностях, и поэтому прививка против них помогает плохо. Их 8 прививок или 9 сейчас. Но она помогает. Как так плохо помогала, так и это. И вероятность этого, не просчитать эту вероятность от того, что так и не помогает вакцинация всего населения, не помогает против распространения эпидемии. Не просчитать этого невозможно. Ребенок это просчитывает. Он берет аналогию такой, с испанкой, так сказать. Вот она аналогия, она видна, с гриппом, она видна. И можно же просто проецировать. С какими-то поправками, понятное дело. Значит, надо проектировать, надо посмотреть на испанку, как с ней, так от чего, с гриппом, как чего. И выясняется, что вакцинация не помогает против этого до конца. По крайней мере, нельзя уверенно сказать, что всем надо навалиться и будет результат. Оно, к сожалению, не очень. Чуть-чуть помогает. Локдауны тоже чуть-чуть помогают. Но об этом надо говорить откровенно. Надо говорить об этом, рассказывать. Не надо врать, так сказать, как эти уроды безостановочно врут.
Так, я просто хотел добавить, что вполне возможно, что грипп и ковид – это не близнецы-братья, а враждующие племена. Такая версия уже высказывалась. И поэтому вполне. Чем больше ковида, тем меньше гриппа, чем больше гриппа, тем меньше ковида. То есть такое тоже не исключено. Так, значит, Смирнову, вы не ответили на вторую часть вопроса на сайте. Вы сказали, как инженер, что ничего нет с чистого листа, что Союз брал некоторые технологии у Запада, имея это в виду. Но американцы именно с чистого листа все создавали, кроме ракеты ФАУ-2, которые тоже у немцев взяли. Но остальное это с чистого листа, разве нет? Есть ли пример, где Штаты взяли технологию у Союза? Вы знаете, тут надо понять, что такое слово технологии. Технология – это способ производства. То есть, как произвести конкретную вот вещь, которую, так сказать, инженеры там создали, допустим, да, какую-то конструкцию, как ее произвести, как ее масштабировать, возможно, в больших количествах и так далее. И естественно, что Соединенные Штаты в этом смысле были гораздо более технологичной державой, чем Советский Союз, потому что Советский Союз, как говорится, шел от сахи, а у Соединенных Штатов уже был вполне определенный технологический задел, который только развивался. Заводы Форда, вспомните, это начало 20 века, где был Советский Союз, точнее говоря, Россия в начале века, да, практически в зачаточном состоянии. Поэтому говорить о заимствовании технологий в этом смысле крайне сложно, чтобы не сказать невозможно вообще. Союз должен был догонять. И эту задачу ясно ставил Сталин еще на съездах партии, говоря там знаменитое, да, что если мы за 10 лет не догоним Запад, то нас сомнут, там прочее, прочее. Поэтому вопрос о заимствовании, вот, собственно, технологий, о которых вы спрашиваете, на мой взгляд, не стоит. Речь идет, скорее может идти о научных идеях, которые могли быть произведены либо в России, либо на Западе, и затем реализованы. Да, вот на той или другой стороне. Ну, я навскидку вряд ли вам смогу что-то сказать сейчас про эти научные идеи, потому что, ну, получали наши какие-то физики, да, Нобелевские премии. Значит, соответственно, что эти, так сказать, результаты этих научных достижений затем продуцировались где-то на Востоке или на Западе. На Западе, возможно, с большим эффективностью. Была идея термоядерного реактора, которая рождалась в СССР, но которую дойти до своего технического воплощения на сегодняшний день не смогла нигде в мире, хотя понятно, что и там над этим ведутся работы. Вроде бы у нас на этот счет есть какой-то прогресс. Какой именно, сказать не могу, потому что, конечно, эти вещи засекречены. Но что касается вот той же самой ФАО, которую вы упомянули, это характерный пример, как рождаются вообще технические какие-то свершения. Вот никто не берет, я уже говорил об этом в передаче, вот так чистый лист бумаги и говоря, хочу я полететь на Луну, дай-ка я нарисую ракету, какой она должна быть, и вот мы ее с чистого листа бумаги сейчас создадим. Ну, не рождаются так конкретные технические проекты. Берется какая-то отправная точка, тот, кто достиг наибольшего совершенства в этой области, в данной конкретной области это были немцы, дальше берутся его конструктора, и то же самое, дальше начинается сопровождение этой идеи вплоть до конечного итога. Мы с Сашей вот несколько лет назад, наверное, уже десяток лет, когда умер наш конструктор Михаил Калашников, делали такую передачу обзорную, да, про Калашникова как крестного отца автомата Шмайсера. Но это не значит, что Калашников скопировал этот автомат. Ну, не специально Калашников, а, скажем так, все конструкторское бюро, которому дали его имя. Это значит, что идея была взята, идея была действительно конструктивная, она была немецкая. И дальше была развита и доведена до того уровня, при котором это стало самым массовым оружием в мире. Она что, родилась на пустом месте? Нет. Что, она чья-то копия? Тоже нет. Это процесс рождения научной идеи и далее его воплощения в конкретном производстве. То же самое можно говорить про самую массу самых разных вещей. И поэтому, на мой взгляд, вот вообще разговор, так сказать, вот это вот мерение, как бы это назвать, толщиной члена, извините, ну вот, кто больше, так сказать, технических идей родил на той стороне или на этой стороне, и поэтому кто у кого чего украл, оно бесперспективно, потому что идеи все рождаются так. Берется конструкция, и дальше из нее, из существующей конструкции, происходит какое-то развитие. И то же самое происходит и у нас, и происходит и в Соединенных Штатах, и происходит и где угодно, и повсюду, повсюду это, в общем-то, схожий технический процесс. Так что здесь не вопрос в том, сколько идей можно перечислить на той или на другой стороне, а то, что это принципиальный способ рождения любой технической и научной конструкции. Вот о чем я хотел сказать. Так, ну вот тут опять вопрос про Бабченко. Бабченко сказал, что Россия это только Москва и ее округи, та же Рязань боролась с Московией, даже Тверь боролась с ней. Все остальное это захваченные земли по часовой стрелке, начиная с Питера, ханты, манцы, якуты, башкиры, эскимосы и так далее, и так далее. Все это захваченные, где-то выжженные, уничтоженные земли, в отличие от штатов, где они добровольная федерация. Я понимаю, вы говорили, что штаты объединились, сплотились против борьбы с английской короной, но тем не менее, это же добровольное было объединение, а не захваченное. Можно на это ответить? Саш, что ты думаешь вот про то, как Россия захватывала все земли по часовой стрелке относительно Москвы и дальше?
Были и захваты, были и разделения короны. В том виде, как это по наследию было. Кто-то откладывался, кто-то, наоборот, присоединялся. И за время истории, а она существенно длиннее, чем у штатов, из того, что мы из писанных инструментов, то это было. Потом приехали англичане, французы и прочая сволочь и захватили от индейцев. Угу. Захватили страну. Это тоже было. Индейцев, кстати, там потоптали, заразили, так сказать, дискредитировали, так сказать, и чего так. Вся страна была захвачена. Вся страна была захвачена колонистами от благородных индейских племен, которые там изначально проживали. Кстати, перед этим резали друг друга, так же, как наши рюриковичи. Угу. Индейцы тоже не сахарные были ребята. Вся угу. цивилизация, она происходила в этих войнах, конфликтах. И в чем вопрос-то? Ну, и при чем тут Бабченко? Он открыл эту идею. Угу. Любого возьми историка средней руки, так сказать, он расскажет подробности всех конфликтов, которые где когда-либо существовали.
И, ну, я хочу сказать, что Бабченко, естественно, ничего не открыл. Он просто такой, как бы, даже не плагиатор, он просто пересказывает какие-то ходовые идеи, которые сейчас вот на потребу текущему там украинскому политическому классу, не более того, никаких исторических открытий он, естественно, не совершает. Я не понимаю, почему вот наш вопрошающий так увлекся, так сказать, именно тем, что он излагает. Но что касается вот, так сказать, захватов в удельных княжествах и так далее, это история, которая шла, ну, абсолютно по всей Европе. Там взять Францию, Германию, Чехию, там Польшу. Это вот вся вот та же война между удельными княжествами и, так сказать...
А что в Крыму творилось, так сказать, начиная с Древней Греции, Рима?
Аналогично,
потом, да. Генуэзцы аналогично. Были, потом пришли монголы, захватили, потом какие-то татары, потом русские захватили, потом немцы приходили, кстати, на какое-то время захватывали Крым. Да, все да, было, да. И чего?
Угу. То есть, с этой точки зрения, понимаете, захваченную можно считать абсолютно территорию любой страны. Я уже как-то говорил и еще раз повторю вот в этом контексте. Вот понимаете, если с этой точки зрения брать Францию, то там, собственно, Францией является то, что называется Île-de-France. То есть это вот буквально...
И то, я тебе скажу, он захваченный. На самом деле, столько свободы приходило с нашим царем, когда мы вслед за Наполеоном туда приперлись и захватили Париж. Вот была свобода. Спроси у тех французов. Свобода была. Наконец-то такая.
Я просто призываю всех желающих
зря посмотреть. Зря наши ушли от Тедова. Зря. Так, да. Зря наши ушли. Добровольно, кстати, ушли без войны. Надо было остаться, и до сих пор была бы Россия. Кстати, из Берлина тоже пару раз заходили. Зачем? Непонятно.
Ну да. Но возвращаясь вот к французу, хочу сказать, что если вы хотите посмотреть на карту французских регионов, то вот Иль-де-Франс это, собственно, то, что считается вот исторически Францией, Иль-де-Франс, Иль это остров, а Франс, ну, естественно, Франция. А все остальное, вот это вот Британь, Пикардия, Аквитания, Прованс, Альп-Кот-д'Азюр там и прочее, прочее, это все захваченные территории. У разных, так сказать, государств, и так, между прочим, не в бескровной войне. Ну, где-то там присоединяли Британию, присоединяли путем династических браков, но тоже не без драки там происходило.
А столетняя война с Великобританией, они были владельцами да. всей этой территории?
Да, да, да. И,
Аквитания, перед этим викинги. Кто уничтожил викингов? То это французы поганые. Лягушатники.
Ну, да. Ну, до этого они их порезали. Ну, в общем, короче говоря, из этого состоит вся история. И тут делать какое-то отличие для России, это абсолютно бессмысленно. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, вот, исходя из того, что сказал Саша. Действительно, на территории Соединенных Штатов был самый настоящий геноцид. То есть, когда, собственно, индейские племена ну, реально уничтожались вообще, так сказать, под корень в ноль. Потому что нужны были территории, и индейцы на них... Ну, совершенно были не нужны. Во-первых, они их считали своими. Во-вторых, они очень плохо, как бы это сказать, колонизировались. Или, как это сейчас современное слово есть, так сказать, вживались да, вот, в окружающих их новый мир.
Не ассимилировались и не социализировались.
Ассимилировались, да. Они вот не ассимилировались, да, совершенно. Их невозможно было сделать рабами. Вот, кстати, характерная тоже черта. Да, вот негры работали, да, как рабы на плантациях, а из индейцев рабов не получалось. Ну, они умирали просто там, да, если их вот заставляли жить в таких условиях. Вот своеобразный тоже, да, типаж нации. Поэтому они были завоеватели.
Цыгане тоже.
Да, да, да. Ну, вот их,
цыгане, как говорится, цыгане работать
уничтожали под ноль. Так вот, я хочу сказать, что вот в тех землях, которые вы упоминаете, да, башкиров, эскимосов, хантов, манси, якутов и так далее, которые, кстати, сохранились по сей день, геноцида не было. То есть никого не уничтожали, зато манси, ханты, и вообще нужен ли он Российской империи или нет. Их включали в состав империи, да. Цивилизовали, ну можно так это назвать, да. Но то, чтобы их уничтожали поголовно, просто за их национальный состав, как это было конкретно в североамериканских Соединенных Штатах, этого не было. Это два. И третье относительно состава. Они добровольно объединились, действительно, Соединенные Штаты для того, чтобы, ну, точнее говоря, 13 колоний. Потому что то дальнейшее развитие на восток, на запад, прошу прощения, и вытеснение индейцев, это уже было, так сказать, развитие за 13 штатами, которые изначально были учредителями Соединенных Штатов Америки. Но надо сказать, что в первое же столетие там произошла гражданская война. И гражданская война именно по той причине, что часть штатов захотели выйти из этого союза. Вот вроде бы они добровольно объединились, да, все хорошо. А вот теперь мы хотим выйти из этого союза и образовать конфедерацию. И вот на этой почве шла та самая гражданская война, про которую много снято фильмов, вестернов и всего чего угодно. Так их, что вы поймите,
у них была кличка конфедераты.
Да, 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 да. Поэтому это все, так сказать, отнюдь не было все добровольно и радужно. Так, обоим метрам. Вы на земле давно-таки были, но там за хлебом, молоком. Что чувствуется в воздухе? Каков градус истерии в народе? Что думаешь, Саш?
Последние несколько недель, значит, безумно выросла оргпреступность, связанная, вот как то, что называют 90-е годы, вот эти негативные явления. Угу. Значит, бандитизм, причем национальный, вот чеченский в частности, вернулся угу. в страну. Рэкет вернулся, причем вернулся со стороны и бандитов, и госструктур типа МВД или ФСБ. Вот, идет, вот этот процесс идет по нарастающей и очень быстро. Я вот две недели отмечаю, постоянно сведения идут о захвате предприятий, отжиме каких-то активов, так сказать, причем и со стороны бандитов, и со стороны полиции, ну и ФСБ, так сказать. Вот это явление, если говорить, которое происходит на земле, вот его отчетливо видно, что этот процесс резко ускорился.
Согласен, Саша, я тут не, мне нечего добавить. Так, как вы оцениваете завершение благоустройства на юге Ленинского проспекта около ТЦ? ТЦ это торговый центр, наверное, имеется в виду. Я, честно говоря, что-то не увидел там завершения большого благоустройства. Там постоянно идут какие-то работы, ну, какого-то широкого впечатляющего широкого впечатления меня это не произвело. Пожалуйста, Саша.
Я вообще-то сторонник, конечно, комплексного благоустройства, чтобы его изначально делали по единому плану, завершали, так и сделали, сдавали. Насколько это там соответствует, я, честно говоря, не знаю, я не видел. Я был там вчера в том углу, но и на улице строителей, но это речь идет о что-то более южном. Очевидно, я там не был.
Так, вопрос. Как вы можете проинтерпретировать слова Баскакова на митинге «Гайдар, школа» применительно к нынешней ситуации в мире? Саш, я не знаю, о чем идет речь.
Я не знаю, так сказать, что сказал Баскаков. И кто, да, строго говоря, не сильно знаю, кто такой Баскаков.
Если поэтому конкретизируйте, тогда можно будет да, об этом что-то сказать. Имел ли комсомоль реальное влияние в 70-е и 80-е? Ну, это да, это была реальная действующая организация, и она много значила в жизни людей. В общем-то, я в 70-е годы сам был комсомольцем, поэтому могу сказать, что это совершенно реальная организация, да. Имела реальное влияние, да, действительно так. Так, а насколько вообще это вторжение сегодня реально? Армия Украины окрепла, и это будет грозить более масштабной войной и изоляцией Запада в самом большом смысле. Вы знаете, я уже говорил по другому поводу, правда, что вообще кто как окреп и кто на что способен, познается только непосредственно в деле. Вот был такой прецедент в 1939 году. Армия Польши утверждала, что она ну, вот самая сильнейшая, ну, одна, вторая армия в Европе. Я не помню, кто там считался первой, может быть, французская. Ну, вот, но, во всяком случае, что она вторая армия в Европе. И вообще, если только Германия на нее полезет, вот через две недели они будут в Берлине. Но вот результат всем известен. Поэтому говорить в то, как окреп и кто на что может, к сожалению, можно только вот в реальных действиях. Но они выражаются не просто в количестве там дивизий, сил, я не знаю, там танках или в чем-то еще, выражаются в том числе и в военном мышлении, в создании, так сказать, стратегических условий, в оперативном как бы наполнении этих действий грамотным. Это очень сложная материя, и это можно познать, к сожалению, только уже постфактум, когда эти действия осуществились. Грамотно это было или нет. Ну вот, примеров тоже много исторических. И план Вайс, то есть нападение на Польшу, и план Гельт, нападение на Германию, и план Барбаросса, и планы там, так сказать, разные и прочие, какие из них удачно и неудачно реализовались. Я уж не говорю про наши. Поэтому это реально все. Понимаете, реальность действий задает не возможность армии, может она или нет кого-то сейчас побороть, а необходимость этого в политическом смысле. Требуется это с точки зрения решения политической задачи или нет? Вот если это требуется, то дальше это уже становится вопросом реализации, как это сделать. Если этого не требуется, то хоть самая сильная армия будет, но какой смысл, если нет задачи? Вопрос задачи. Так, ну тут есть еще мнение сифилизированное, прошу прощения за дикцию, Запад все любит делать чужими руками и стричь купоны. Вообще, с чужими руками делать все приятнее, что говорить, чем свои руки марать. Так что это
кстати, как кстати, бы. Купоны это... купоны хорошие.
Вот, Саш, тебе вопрос. Есть ли у вас версия гибели тургруппы Коровиной в 93-м году? Похоже, это одна там, которая выжила только, да, из этой тургруппы. Я что-то слышал об этом.
Нет, я не слышал эту историю. По крайней мере, так нужны подробности. Я не знаю.
Ну, была какая-то. Я слышал краем уха, что была тургруппа, что там какая-то с ней катастрофа произошла. Ну, не типа группы Дятлова, но, в общем, такая масштабная. И вот это вот там только один человек выжил из нее. Вот такое нет, что-то. Ну, у меня самые суммарные сведения.
Я думаю, что его Эльвира Шатаева, это я знаю историю. А Коровина, я не в курсе.
Я думаю, может, ты как альпинист, тебе это больше известно.
Нет, я не знаю.
Должны ли проскрипции распространяться на тех, кто режим поддерживал в соцсетях, но будучи обычными людьми? Как ты думаешь, Саш?
Да, должен.
Ну, не знаю, я как бы у меня нет определенного мнения. Я вообще как бы не сторонник вот таких вот методов иллюстрации, проскрипции, за исключением одного. За исключением одного сразу же оговариваюсь. Вот иллюстрации, безусловно, и в самом массовом масштабе необходимы по отношению к средствам массовой информации. Просто для того, чтобы в корне поменять вектор освещения событий. Это ровно то, что делали демократы в 91-м году. Они тотально зачистили все средства массовой информации, причем очень быстро и радикально, включая телевидение. Вот то же самое будет требоваться сейчас. Но это я вот единственное, так сказать, исключение из этого делаю. Хотя...
Я хотела, подходишь к этому делу. Я считаю, что все люди, которые в соцсетях сейчас поддерживают существующий режим, после переворота должны сделать ку два раза перед каждым патриотом страны.
Ну, или, во всяком случае, их надо, как бы, так сказать, объявить открыто, что это те люди, которые поддерживали режим. Вот, да. Что должно определить отношение к ним. Так.
Не, а мы, естественно, на них будем плевать. Если они делают ку два раза, мы сверху плюем. Все так принято.
Да, да. Так, вопрос. Кто такие русские? Народ, суперэтнос или? Как ты думаешь, Саша?
Ну, в данном случае русский – это обозначение гражданства Российской Федерации.
Ну, от этого определения точно никто не выйдет. На мой взгляд, обозначение гражданства Российской Федерации – это такой эвфемизм «россияне». Вот. Русские, на мой взгляд…
Я считаю, что русский.
Да, это все-таки народ. Суперэтнос можно сказать, потому что достаточно большие группы населения были в него включены и как бы себя самоидентифицировали как русские. Вообще это, если угодно, это вопрос самоидентификации. Вот так, если по-крупному говорить. Потому что специально какие-то свойства русской крови или истинно русских корней, там, ведущихся там, от какого-то там князя или прочее, там, не знаю чего, в общем, никто специально не изучал.
Так что князь норвежцы, князья, это совершенно другая раса.
Ну, вопрос самоидентификации, это, скорее всего, людей, которые говорят на русском языке, живут на общей территории и осознают себя как таковыми. Ну, можно считать это, называть суперэтносом, если угодно. Так, вот еще мнение. Финляндия обходила санкции против СССР и помалкивала, и зарабатывала на этом, поставляя всякие станки. С Эрдоганом в Сирии мы враги, но оружие продаем ему и трубу прокладываем. Пример умной дипломатии. Ну, что касается Турции, я не знаю, а что, так сказать, насколько это умная дипломатия, это время покажет. Но Финляндия в этом смысле, она извлекла полезный исторический урок. И это, в частности, тоже пример, потому что она в какое-то время долго колебалась, там входить в НАТО, не входить в НАТО. И в конце концов решила так тихо покурить в стране. И, на мой взгляд, правильно поступила. Потому что ей как бы... У нее, понимаешь, у нее было два крупных периода исторических. Один период с 18 по 44 год, когда она жестко конфронтировала с СССР. И он окончился крайне неудачно. И второй период, начиная где-то с 45-го или 44-го того же года по последующий, там 80-й, когда она, наоборот, жестко дружила с СССР, и который для нее в целом был жутко позитивный. Вот у нее как бы две эти вещи там сравнить на весах, и сразу стало понятно, чего надо делать, а чего не надо. Поэтому она как бы извлекла для себя урок. Какие проскрипции правильные? Оптимизация, унификация, децимация, дефинистризация? Ну, это, так сказать, я думаю, шутка скорее. Так, а вот тебе это самый вопрос. У Краснова в голове танковые клинья Второй мировой, а не гибридные войны 21 века. Взорвать дамбы под Киевом и затопить вакуумные бомбы на Львов. Диверсии на электростанции, сами котлы за деньги взорвут. Слушайте, ну это, я не думаю, если кто-то критикует Сашу за танковые клинья, по поводу которых он, кстати, никак не высказывался, то бросание, так сказать, каких-то вакуумных бомб, там затопление территорий, это все, понимаете, вот это все терминология войны на уничтожение. Вот той самой, которая велась во Вторую мировую войну, в частности против СССР, совершенно сознательно. Это не было какой-то, знаете, вот необходимость там взять, взорвать для того, чтобы вот решить какую-то военную задачу. Это была задача борьбы на уничтожение. Вот такую задачу в гипотетическом конфликте с Украиной, я думаю, ни одна страна перед собой не ставит. Поэтому говорить о том, что можно было бы там какую-то вакуумную бомбу куда-то сбросить, еще что-то, ну смысла просто не имеет. Вот понимаете, не потому, что невозможно ее сбросить, не потому, что нету бомбы, а потому, что смысла нет. Вот смысл должен быть все-таки первым. Вот.
Так. Еще, кстати, неплохо было бы подпись поставить под этой надписью, что у меня неправильное понимание о войне. Я-то свое понимание о войне знаю, я ее видел. А вы-то кто? Где участвовали?
Так, ну вот тут, пожалуйста, тут
дослужились до сержанта.
Два нам комплимента, Саш. Смирнов мне больше нравится сегодня, но и к Краснову отношусь хорошо за его позицию в октябре 93-го. Так, Песков. Россия будет вынуждена принять меры по защите своих интересов в случае возможного размещения военных НАТО на территории Украины. Какие меры? Ну, вот это вопрос, да. Да, пожалуйста, Саша.
Не, у меня этого жеста хватает. Я услышу Пескова. И понимаю, что усатый ну, что-то какие-то меры.
Какие меры? Вы понимаете, когда проведу аналогию, когда Советский Союз разместил ракеты свои на Кубе, на территории суверенного государства, имея в виду, что получил на это разрешение и так далее, вот Кеннеди тогда сказал, что Соединенные Штаты не могут жить с пистолетом у виска. Да? То есть, я таким образом интерпретирую ракету на Кубе. Вот то же самое применимо по отношению к Украине. Вот. Поэтому тут как бы очевидно, что в таком состоянии жить нельзя, что эту угрозу надо ликвидировать либо добровольно, либо принудительно. Как называется сейчас модный термин «принуждение к миру». Да, это фактически та же самая война. Просто названная другими словами. Ее Соединенные Штаты придумали такой эвфемизм. Так, сегодня интересный эфир. А что сейчас в США индейцев нет? Есть индейцы, они живут в резервациях, их немного. У них есть некоторые привилегии на этот счет. Там можно, по-моему, азартные игры, так сказать, еще что-то. Там налогов не платят они. Вот. Но от этого, так сказать, сильно счастливыми себя в Соединенных Штатах не чувствуют. Там есть какая-то их прослойка, которая с этого чего-то имеет, естественно, да. Но, так сказать, сказать, что они как бы Бога за бороду взяли, что вот им счастье наконец-то улыбнулось после стольких лет геноцида, вот этого сказать невозможно. Так. Чего-то Смирнов, Харри о политике, скажи, как француженки в постели, в сексе. А, так сказать, это мне говорят, хватит о политике, скажи, как француженки в постели, в сексе. Хуже, чем русские, сразу вам скажу. Гораздо. Так, наливали. Вопрос. Россия, так, в войне с Финляндией СССР обожглась. Ну, смотря какую войну брать. Если вот первую зимнюю, то на самом деле немцы ее считали вообще нашим крупным стратегическим успехом. Потому что вообще-то в таких условиях воевать вообще грех. Кстати сказать, во Вторую мировую войну, так сказать, вот на полярных этих фронтах всех, как вы заметили, даже при всем немецком наступлении, немцы сильно не продвинулись, но и финны тоже. Ну, просто трудно было там воевать, реально. Вот, поэтому нельзя сказать, что СССР обожглась. Она свои задачи решила, и тем более с учетом продолжения ее, в общем, я считаю, что все задачи были решены. Вопрос: Россия не для русских, а для кого? Для инородцев? Саш, что думаешь?
Россия для русских.
Угу. А правда, что Шойгу альпинист и брал вершины в молодости?
Нет, вранье. Он спортом занимался, он прыгал с трамплина и допрыгался до первого разряда, что на самом деле немало. Перворазрядник по прыжкам с трамплина, это надо все-таки скоординироваться и суметь прыгать. Это достаточно такой безбашенный, на мой взгляд, вид спорта. Я не прыгал с трамплина ни разу, и к увлечению кружгетча в этом плане отношусь спокойно. Альпинистом он никогда не был, туристом не был. Он, так сказать, вот из спортивных достижений у него вот такое есть. Но это достижение.
Вот, Саш, тут конкретизация есть. Группа Коровиной совершала переход на Хамар-Дабани в августе, ну, 93-го года. В составе было 7 человек, 12-17 лет, все профессионалы. Видимо, все профессионалы по 12-17 лет, да? Выжила только Валентина Утаченко, люди падали замертво, кровоточили глаза. Что-нибудь слышал об этом?
Нет, я про это не старый, не слышал. Значит, дело в том, что Хамар-Дабан весьма отдаленный хребет. Угу. Их там группа хребтов. Хамар-Дабан, Сете-Дабан, несколько угу. еще. Так сказать, освещен он песней. Там угу. что-то много стран, где там где-то под ногой хрустит хребет Хамар-Дабан. Так это известно. Это черти где. Очевидно, дикие условия, и то ли это, если это кровоточение глаз, так сказать, это может, скорее всего, какая-то болезнь, инфекция, возможно такое явление. И так как условия тяжелые, то когда это дополнилось это все инфекцией, то люди погибли. Но это я не обладаю никакой информацией, я всего лишь рассуждаю на эту тему схоластически, есть такой термин. То есть я, не обладая данных, исследований, так сказать, не фактуры, рассуждаю, что могло бы случиться, что могло произвести. Целый ряд болезней приводит к кровоточению глаз, в основном инфекционных. Особенно в этих условиях, там сложно предположить другое, скорее всего, что-то было в этой части. Подробности я не знаю, поэтому мне сложно судить.
Так, вот нам вопрос, когда вы заведете, это и тебе, и мне, когда вы заведете аккаунт на Бастион, все нормальные люди завели. Послушайте, мы не можем завести аккаунты сразу на всех местах, где заводят их нормальные люди, поэтому, так сказать, если вы нам поможете в этом, то, пожалуйста, с удовольствием будет помощь принята. Пожалуйста, Саша.
На данный момент мы заводим два канала на Бастионе. Одним занимается Бобылев, это с канала «Главтема народ». Uh-huh. Второй человек, который занимается аналогичной задачей, это Валера Парфенов, тоже всем хорошо известный, uh-huh. и Валере тоже. Значит, uh-huh. эту тему мы прорабатываем. Мы пытаемся извлечь какие-то уроки из караулской тематики, как он это делает на отдельном mm-hmm. канале. Пока успехов не видно, потому что мы не знаем, к чему это приведет. В первую очередь мы туда вытащим, естественно, все сюжеты, связанные с ковидом и с вот этими вопросами, потому что они больше всего нервируют почему-то YouTube, в большей степени даже, чем политика. Поэтому смею уверить, что и Редько, и Гундаров, и mm-hmm. так сказать, Петров, и многие другие и доктора наук в области медицины, которые высказываются на эту тему, получат там, естественно, право голоса и будет выступать до посинения. Так и столько. Да и мы оторвемся, я думаю, с Валерой по полной программе.
Саш, тебя еще спрашивают, я тут сокращаю вопросы, потому что у нас уже совсем мало времени. Тебя спросили, видел ли ты йети, НЛО в глухих местах или похожее необъяснимое случалось у тебя лично?
Нет, йети я не видел, хотя в местах я был, в которых принято считать, что они водятся. Это... Есть участок, где говорят, что водится йети, это в Фанских горах я был. Интуитивное присутствие, какой-то вот сбой психологического настроя было у меня такое, но самого йети я не видел. Это после сложного достаточного восхождения на пик энергии, там высотой 5000 метров. Значит, вот какое-то ощущение вот подобного рода, так сказать, у меня было. Самого йети я не видел, следов не видел, и в существование йети не верю. Что касается неопознанных летающих объектов, много чего видел, ну просто, то есть я не знаю, что это такое, какие-то вот были световые какие-то явления, но они чаще всего имели объяснение, такое, ну, природное, так сказать, техногенное, так и все прочее. И потом выяснялось, что это все... То есть, в этом плане не видел. Что-то такого вот, что ух, там летающие тарелки, там, условно говоря, не видел.
Так, ну и последний вопрос. Скажите, постигнет ли Олю Бузову судьба Хованского, Моргенштерна, Ивлева и других молодежных кумиров? Слухи ходят, что в Кремле объявили войну популярностям. Ну, я не вижу смысла какой-то гасить популярность именно Бузовой, тем более, что она специфическая, и она как бы, ну, не всем так сильно нравится, скажем так. Вот. Каждый из этих Хованских, Моргенштерна, Ивлева что-то своего накосячил. И, по-моему, он, так сказать, за эти косяки, в общем-то, так или иначе платится. Бузова, она такая, так сказать, дама, вполне пробивающая себе дорогу, так сказать, своими прелестями. Вот. И, в общем, я не думаю, что это в Кремле сильно порицается. Ее за это, так сказать, куда-то там готовы загнобить. То есть, в общем, скорее всего, маловероятно, на мой взгляд. Гнобят за что-то другое. В политику она не суется, поэтому с этой стороны ей тоже ничего не грозит. Ну и последнее. Вы умудрены опытом. Можете ли сказать чего-то через пару лет жизни в РФ? Ребята, у вас последние вопросы всегда такие, что из них можно как бы делать последнюю целую передачу. Поэтому спасибо вам, конечно, за такой объемный подход. Вот. Но я думаю, что на этот вопрос мы постараемся как-то ответить в наших следующих передачах. Пожалуйста, Саша.
Надейтесь на лучшее, рассчитывайте на худшее.
Ну, а в целом спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Извините, у нас сегодня эфир немножко затянулся. До следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.